Приветствую вас, братья и сестры, в прекрасный воскресный праздничный день. Хотя и каждое воскресенье праздник, но сегодня действительно праздник Сретения. Такая не совсем, может быть, для всех христиан знакомая, особая традиция. Это для православной церкви свойственно, но и мы, как часть, на самом деле, христианской истории России, тоже празднуем этот праздник. В настоящее время, может быть, в меньшей степени, в недалеком прошлом, в советском периоде, это было для нас еще одним серьезным праздником, потому что оно находится в дате, в числе, независимо от воскресного дня, может оказаться. Мы 15 числа празднуем праздник Сретения, читаем текст из послания, из Евангелия от Луки, когда старец Симеон, находившийся в храме по обыкновению, и туда принесли младенца Иисуса для совершения законного обряда, как полагалось по правилам иудейским. И вот, когда его принесли туда, родители Иосиф и Мария, вот этого младенца после совершения обряда, его старец Симеон берет на руки и произносит над ним слово, удивительное пророческое слово, которое вообще не вписывается в традиционное представление о том, что у него на руках-то всего-навсего несколькодневный младенец. «Лежишь ты, предмет пререкания, ныне отпускаешь ты, владыка, по слову твоему, раба твоего, ибо видели очи спасения твое, которое уготовил ты народу твоему Израиля». Слова, которые просто врываются в эту будничную ситуацию абсолютно неизвестным содержанием и происхождением. По прошествию веков мы сегодня читаем и понимаем, что Богом было открыто этому Симеону, старцу. Он ожидал в храме. Ему было открыто, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня, того, которого пророчески предвещали народу за многие тысячелетия. Столетия. И Израиль жил с этой надеждой, он жил с этой верой. Это очень подобие нашего времени сегодня, когда прошли тысячи лет, и сотни, и тысячи людей говорят: ну и где ваш обещанный Бог? И где он, когда обещал к вам прийти год за годом, столетие за столетием? И этот старец Симеон, подобно нашей церкви, быть может, подобно каждому из нас, он приходил в храм, может быть, оставался одиноким, может быть, над ним смеялись, а он снова приходил, и вдруг чудо, он берет на руки младенца, Сретение, он встретил. Долгожданного Мессию он встретил. Эта тема, конечно, актуальна для нас с вами, жителей 21 века, особенно когда мы слышали эту прекрасную проповедь о том действительно смятении, которое поражает сегодня людей во всем мире, в любых социальных слоях, власть имеющих, кажется, сегодня от лица власти международной, ищущих выхода из этого кризиса и вместе с тем в том же самом тупике пребывающих. И поверьте, я убежден в этом, что каждый из нас, у которого зона ответственности всего лишь кухня, да, собственные ребятишки, или, может быть, станок в каком-нибудь цехе, имеет гораздо меньше страхов, мучительных, бессонных ночей, чем тот, который думает, что же делать нам сейчас, когда в стране 150 миллионов человек, казна пустеет, работы нету, то, что сделано, не продается, никто не покупает. И этим процессом нельзя управить просто директивно, да? Написали приказ и сказали: покупайте все. Ложки, чашки, сковородки, машины будем снова. Не покупает, не покупает. Поэтому надо увольнять, надо думать, что делать. И это паника, которая на самом деле прекрасный повод. Не зря же говорят, что настоящее значение кризиса – это возможность. Хотя, быть может, в слове «кризиса» есть и то значение, как суд Божий. Я же тоже хочу говорить не о кризисе, я хочу говорить о празднике. И текст, который хочу прочесть вместе с вами, записан Евангелие от Иоанна. В Евангелии от Иоанна знакомое повествование, 15 глава, несколько первых стихов. Я хочу прочесть вместе с вами летняя такая, знаете, история. По крайней мере, она и зимой бывает, но летом она, вот как у вас эти деревья на окнах. 15 глава с самого начала Евангелия от Иоанна. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот такое слово Христа, если бы он оказался сейчас среди нас, и это слово произнес, конечно, оно бы так притянуло бы нас к нему, да? Такая, наверное, неожиданная совсем метафора. Вдруг ни с того ни с сего ясим истинная виноградная лоза. Вообще, что важное самое вот в этом тексте, если бы мы стали так рассматривать, самое главное? Я думал над этим, как-то увлекла меня эта история маленькая, и особенно перед ожиданием встречи с вами, думал, вот виноградная лоза. Я ясим истинная виноградная лоза. Сразу начинается, как бы Господь стоит в центре. Он является самым центром вот этой истории и этой картины. Потом он как бы вскользь говорит: «Отец мой виноградарь». Сложно на самом деле все детали этой истории вот так облечь нашими сегодняшними ценностями и понятиями. Я даже думаю, что не в этом суть. О Боге, Отце своем он говорит как бы вскользь, вот исключая здесь всякие детали. И даже такая удивительная дистанция, когда он себя, Бога, пришедшего во плоти, представляет виноградной лозой, а отец виноградарь, и это совсем не одного порядка вещи, да? Это совсем не одного порядка вещи, когда он превращает себя и всех как бы своих слушателей, последователей в растительную всего лишь навсего, да, картинку. А отец виноградарь, какая дистанция, какая потрясающая дистанция, какая власть, какое недоступное величие Бога, у которого в руках эта вся жизнь, как только лишь растительная форма жизни. Я сейчас не хочу, чтобы какие-то там унизительные пошли у нас логические цепочки, а просто лишь заметили. Мы рассуждаем о нашем земном, и наш отец там. Потрясающе на самом деле вообще-то, да, метаморфоза. Вот из этого образа веточки на лозе, а наш отец там. Это то, над чем думать надо и чем восхищаться надо. Действительно непостижимо. Но приходим снова к лозе, и он говорит, он у меня всякую веточку на лозе очищает, обстригает, отрезает, не приносящую плода, отрезает и бросает в огонь. Вы ветви, вы ветви. Снова опять аллегории такие. Конечно, представить себя веточкой, это тоже нужен труд ума. И мне меньше, может, всего хотелось бы сейчас заняться именно вот этой природой, биологией всей, и зоологией, но я мало в этом сведущий. Я просто хочу вернуться к нашей реальности, да? И Господь Христос говорит, если пребудете во мне, вот тут уже то, что нам более знакомо, да? Вот если пребудете во мне, и мои слова в вас пребудут, тогда вы принесете много плода. Тогда вы принесете много плода. И вот уже становится то, что меня задевает. Если вы пребудете во мне. Итак, мои вместе с вами размышления называются «Пребывание во Христе». Пребывание во Христе. Праздник Сретения – это, знаете, такое наше сегодняшнее время. Время такое, да, мы взглянули и дальше побежали. Кругом рекламные щиты. Мы вообще жизнь воспринимаем как эти вот картинки, отдельными фразами, отдельными словами, какими-то понятиями, и дальше бежим, не углубляясь, не проникая, не соизмеряя себя с происходящим. Это сегодняшний признак времени такой. А Господь говорит, если пребудете во мне. И это на самом деле, если станем мы искать в Писании подтверждение этому слову Господа, мы вдруг обнаружим, что это ключевое по-настоящему обращение ко всем последователям, которые шли рядом с ним, встречались с ним, слушали его, если пребудете во мне. Вы можете рядом идти, не пребываете, тогда ничего проку никакого нет. И тысячи ходило, когда Христос оказался распятый после воскресения своего, 11 всего осталось, а ходило тысячи. А исцелял он сколько? Тысячи, которые падали перед ним и получали здоровье, а потом кричали: «Распни его! Распни его!» Какая-то метаморфоза, что были рядом, видели, слышали, и ничего не совершилось. Господь говорит, если пребудете во мне. И еще меня вот здесь задевает что? Когда он смотрю на виноградную лозу, я себе понимаю, что здесь как бы от этой веточки ничего не зависит. Все происходит каким-то удивительным, таинственным путем. Почечка набухает, развивается, вырастает, веточка тянется по забору. Виноградную лозу, наверное, в Москве уже так много часто не увидишь. Но пришлось увидеть, наверное, многим из нас ее, да? И такое действительно удивительное растение. Я помню восхищение детства. Я жил в Сибири. Наша советская история, это вообще была бедная картошка. Была и виноградом, и яблоками, и всем, что существует сегодня на этих развалах фруктовых базаров. Картошка-то и то была не в изобилии, но суть в чем. Бывало, случалось и виноград. Я помню восторг вот этих ягодок прозрачных, которые, собственно, виноград. Часто там и черные бывают, и большие, и мелкие, и все это разнообразие. А тогда, я помню, когда привозили такой виноград на базар, он прозрачная ягодка такая. не понять, чем наполненная, вкусная, манящая такая, блестящая. Я не знаю, как объяснить, но что-то было в ней такое загадочное, и осталось это до сих пор. И думаю, что Господь вот на виноград обращает внимание каким-то тоже особым значением. Но веточка, которая появляется из ствола, да, она как бы появляется волею ствола или там текущими процессами. Но теперь Господь говорит, если вы пребудете во мне, вырастаем мы в лозе волей Божией, там он дальше пишет, не вы меня избрали, а я вас избрал. Но теперь он обращается ко мне, говорит, если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, и обращается к тебе и ко мне. Сегодня от меня зависит, сегодня на мне лежит ответственность. В каком отношении я к Господу? Как я с ним связан? Нахожусь ли я веточкой, которая лежит рядом с лозой? Нахожусь ли я веточкой, которая стоит в вазе, как букетик? Нахожусь ли я веточкой, которая гвоздиком прибита? И так бывает, особенно вот когда елочные украшения на Рождество у нас. Это просто отдельные елки, натыкали их в палки, они там создали потом целое красивое дерево. Если пребудете во мне. И я хочу сейчас вернуться на несколько страниц в Новый Завет дальше, в послание апостола Павла к римлянам. Можно было бы прочесть и Колоссянам, и Ефесянам, и другие послания, где апостол Павел говорит о нашем единении с ним. Даже помните известное слово, которое часто звучит в день крещения? «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Господь апостол Павел все время говорит, облекитесь, как святые возлюбленные. Если вы умерли, да, тогда вы теперь вот так живите. Если вы это теперь во Христе Иисусе новое творение, тогда это оставляйте, а живите вот так. И здесь апостол Павел в послании к римлянам говорит в 13 главе следующие слова. Он говорит, облекитесь, я хочу прочесть 14 стих, да, этой 13 главы, облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. А предыдущие стихи, они как бы пояснение дают. Что такое облекитесь? Как этот процесс совершается в нашей жизни? Он говорит с 11 стиха, я читаю, «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа». Знаете, вот если читать другие тексты, которые апостол Павел говорит на эту же тему, он говорит именно об этом же нашем процессе, который нам отдан Господом. Посланник Ефесянам говорит, вы не так познали Христа. Вы слышали о нем, в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Обновиться духом ума вашего. Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и истины, святости истины. Потому, отвергнувши ложь, говорите истины каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга». И Иисус сказал им вот эти слова через апостола Павла, которые мы с вами теперь читаем. Мне хочется отметить таких три шага, которые, как я вижу из Писания, вот, могут объяснить или помочь нам увидеть этот процесс единения с Господом, да? Пребывания в Господе. Он на самом деле нам подотчетен, он от нас зависит. И первое, о чем апостол Павел здесь говорит, что считаю сегодня актуальным для нас с вами, так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Пробуждение от сна, как один из первых шагов настоящего пребывания в Господе Иисусе Христе. Думаю, вот как бы вашим сердцем, насколько актуально мне, христианину, многие годы уже в церкви пребывающему такое обращение – пробудиться от сна. Может быть, это даже оскорбительно звучит. Мы же верующие, мы живем новой жизнью, мы же исполнены Святого Духа. У нас существует такой, знаете, самообман, самоуспокоение, когда мы думаем, что свершившееся однажды, давно в прошлом наше соединение с Господом через веру и покаяние, оно стало незыблемым, стопроцентно достойным, не требующим никаких напряжений ни души, ни духа. Это обман. На самом деле, это требует каждодневного нашего пребывания со Христом и анализа, и пробуждения от сна, и умерщвления своей плоти. Это требует каждодневного духовного напряжения. Мне хочется вспомнить вот притчу, которую Христос Иисус оставил своим ученикам, когда Он говорил, «Царство небесное подобно десяти девам, да, которые ожидают своего жениха». И когда наступает полночный час, и все уснули, задремали, жених замедлил, да? Все уснули. даже этого слова. Дальше не надо комментировать. Все уснули. Это фраза, которая иллюстрацию дает, которая может понятие дать нам о Царстве Божьем и о пришествии Христа. Но она дает очень трагическую картину. Все уснули. Состояние, которое испытывают люди, ожидающие жениха, дремота и сон. И здесь, значит, это что? Не надо питаться иллюзиями, думать о том, что это кто-то может уснуть, а я нет, не могу. Поэтому апостол Павел, когда посланник Ефесянам говорит, встань, спящий, и воскресни из мертвых, это относится не к людям мира, это относится к людям церкви. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Все уснули. Вот этот крик жениха, когда пробуждает в той притче, да? Хватит, проснулись по карманам, по сумочкам, по редикюльчикам своим. Нету. Помада есть. Есть духи. А масла нету. А нечем зажечь светильник. А выйти навстречу жениху и сказать, мы тебя ждем. А с ней не с чем. А не с чем. И мы, да, улыбнулись так, знаете, скептически, немножко иронически, потому что как бы это... При чем здесь наши такие обыденные вещи жизни? А при том, откуда происходит наша победа плотского, победа греховного над нашим духовным? Откуда происходит? Почему бесплодные ветви? Почему они засыхают? Почему? Они не питаются соками ствола. Они не питаются. Если в растительном мире и то это происходит необъяснимыми совершенно причинами, то в мире духовном это происходит, потому что мы находимся в окружении враждебном. Наша собственная плоть – это первый враг нашего христианства. И когда мы сегодня слышали, здесь как бы исчезла внешняя природа вот этого насилия над христианством, противления христианству, собственно, вражеская территория, это тоже... Плод того, что мы внутреннее наше христианство немножечко размазали. Мы его немножечко не сконцентрировали. И тогда исчезают постоянно границы дозволенного и границы святого. Они стираются, как в серых полутонах. Исчезает эта граница Царствия Божия. Где наступает момент, когда приходит этот секатор Божий, и веточка уже лежит. Уже лежит, она уже больше не соединена. Господь говорит, пробудитесь. Мне хочется еще вспомнить, несколько буквально... Вот таких библейских примерах о том, что засыпают даже святые Божьи люди. Вот когда мы читаем историю о Самсоне, да, я думаю, что для всех, особенно подростков, детей и пацанов, это просто классный пример, потому что такой вот вырос мужик, он идет, и все его боятся, он может взять и 1000 филистимлян ослиной челюстью положить, да, а если надо, он пошел, ворота снял, унес, и у него ни перед чем и ни перед кем нет страха. Это такой наш герой, мужик, которого ничто не остановит. И вот потом вдруг наступает момент перемирия и тишины, и тут Далида, любовь, такие чувства, и она его достает и говорит, ну что... Ты, в чем твоя сила? Ты себя не открываешь, значит, ты меня не любишь. Ты мне всю правду не говоришь, значит, ты меня не любишь. Да, такая простая история Ромео и Джульетта. И вот он, наконец, открывает. Ночь, сон, волосики обстриженные. Самсон! Филистимляне идут. Самсон встал и думал, как и прежде, взял все, что надо сделать, а не знал, что сила отступила от него. Как получилось? Получилось постепенно, получилось помаленьку. Получилось так, что где-то духовная слепота наступила, и вот эти вот, кажется, нормальные, реальные, совершенно естественные чувства, жизненный быт, то, что принято у нас считать достоянием. Мы же ведь в христианстве тоже часто руководствуемся именно нашими плотскими мышлениями в том, что можно и что нельзя. Почему это вы такие злые, нам говорят? Почему вы таких людей не принимаете? Почему вы с такими людьми не общаетесь? Почему вы там стопочку боитесь пропустить? Почему вы так вот не позволяете и за этот брак? У вас нельзя разводиться, у вас что должны страдать? Понимаете? А если любовь? Ну, мало ли, что она такая или он такой. А раз любовь? Любовь же тогда, конечно, и гомосексуален можно, потому что любовь. И можно любить там 10 раз и 1000 раз. Или пришла любовь? Это же такое святое чувство. И Далида так тихонечко шепчет и говорит, да, ты чё, ну, давай. Обрезали, уснул, задремали, уснули, обрезали. Беспомощный Самсон встает, сила его, выколотые глаза, запряженные в жернова, и мелит он на филистимлян теперь, вот такой униженный, обезображенный. И не просто сам униженный, унижена его вера, унижено его назарейство, унижен его Господь, который еще вчера, во имя которого еще вчера он побеждал, а сегодня он пашет на филистимлян, опозоренный, ослепленный. Случилась, кажется, простая история. Конечно, это все иллюстрации Ветхого Завета, но если Писание говорит, наступил час пробудиться нам от сна, то это значит, что это очень реально, очень серьезная духовная работа должна быть нами также проделываться каждый день для того, чтобы пребывать во Христе. Иначе пребывание во Христе требует этого. Потом еще один пример, когда мы помним Иона, был такой хороший проповедник, его Господь послал в Ниневию. Сегодня вот мы слышали, наша церковь молится о благовестии, это год благовестия. Хотя в целом наш год сегодня в церкви, год в братстве, в нашем год церкви. И в этом отношении нет противоречий, потому что церковь, как Богом устроен институт небесного представительства, он требует сегодня нашего осмысления. Я уверен, что он для нас, для всех требует вот это постоянное осмысление. Что есть церковь для меня? Что она для меня, как христианина? Знаете, я вот здесь, когда «Благая весть», думал, как «Благую весть» проехать, на сайт заглянул, написал «Благая весть». И мне открывается «Благая весть». Ну, первая была не ваша церковь, не наша, а потом уже нашел вашу. Но не в этом суть. Таких церквей не одна. И, значит, вот на этом первом открывшемся листке предложение есть, значит, опрос всем туда входящим. Вопросы задают следующие. Вопросы задаются. Как вы оцениваете атмосферу в церкви? Вопрос первый. Вернее, вот такой вопрос. Как вы оцениваете атмосферу в церкви и варианты ответов? Все супер. То есть вот так все. Мне нравится. Еще один вариант ответа. Третий вариант. Неуютно. Слухи замучили. Четвертый вариант. Я испытываю одиночество. Пятый вариант. Мне все равно. И шестой вариант. Собираюсь уходить. Такие провокационные ответы, да? И мы так думаем, но это, наверное, не про нас. А я вот так подумал, что про нас тоже, про нас тоже. И год церкви, это значит, мы должны по-настоящему не только в ряде служителей осмыслить, что же есть церковь, но и каждый как-то по-особенному взять в себе, внутри себя, и просмотреть свою жизнь. И снова, знаете, как бы так стиральным порошочком свою посуду чистить, и она блестит, приятная, прекрасная, да? И так точно прочистить, промыть свою душу, чтобы увидеть. Церковь же это все. Это не только в песне «Небо, преддверие». Это Божий дом. Это здесь Господь, где двое или трое собраны во имя Мое, я посреди вас. Но какие ответы? Братья и сестры, я вам поделюсь. Это восторг. Или слезы. Все супер. 28% отвечает. Мне нравится. 10%. 38%. Чуть больше третьей части. Неуютно. Слухи замучили. 14%. Когда замучили слухи 14%, это, представляете, 14% людей, которых замучили, все время в ухо что-то жужжат. Но еще 14% тех, которые жужжат, они все время какие-то сплетни, да, ходят беззубые старухи и разносят по умам, да, вот это вот Высоцкого такая творческая работа. Я испытываю одиночество. 24%. Это, братья и сестры, просто крик уже, крик уже. И очень может быть, что даже тех, у которых лучатся глаза и улыбка на лице, а внутреннее одиночество так никогда и не было разрушено. Потому что у нас не было этому отделено достаточно внимания. Если мы пребываем как в лозе, да, почувствуйте, какое единство, почувствуйте, какая цельность. Просто это невозможно описать, потому что Господь говорит, я виноградная лоза, а вы ветви. Тут уже нет никакого вообще варианта, чтобы мы могли себе позволить, что я это не ты, и поэтому мне до тебя дела нет. Да? Мы одно целое, Господь глава церкви. И еще какие удивительные ответы. Мне все равно, 6%, это вот. Биробар, да, равнодушие, 6%. Вроде немного, но это уже состояние, когда человека фактически, ну и просто он нивелирован, у него нет чувств, у него... Это вообще наша русская традиция. Помните, как у нас часто мы говорим, как твои дела? Ничего. И когда у нас эти нерусские появились, у них удивительные такие вот глаза большие. Ничего, это же ничего. Ничего, это ничего. То есть это ничего. А для нас ничего, это типа ладно, сойдет. И вот мы так тоже ходим в таком, знаете, полумраке часто, даже в христианском. Для того, чтобы мы четко сформулировали свое состояние духовное, нам нужны новые слова. Мы в этих словах не можем выразить сами себя. Когда-то брат один подходит тоже, спрашивает, ну как вот это вот делать будем? И ответ, да нет, конечно, да нет. Потом останавливаюсь и говорю, да нет, что мы сказали? Да, это значит будем, нет, это конечно нет. А конечно, ну это значит конечный результат уже достигнут, все уже, подводим итог дискуссиям. Конечно, тогда или нет, конечно, это мы. Это мы. И в церкви в том числе так бывает у нас, когда мы говорим, вот Христос говорит, если Он говорит, прибудете во Мне, нету среднего положения. Если во Мне, то вы с плодами, то вы народ Божий. А если нет, тогда отсечены, и все. И третьего нету. И такого состояния, знаете, и вашим, и нашим, оно не бывает. И поэтому вопрос очень серьезный. Здесь, на самом деле, когда цифры эти, это просто для анализа. Я подумал, в каждой церкви провести такую аналитику, чтобы просто почувствовать действительно, а где болевые моменты нашей церкви? Потому что, когда болит один член, Господь говорит, тогда все тело страдает. А если все тело не страдает, ни этих 6%, ни 14%, а послушайте, собираюсь уходить, 20%. А это состояние, когда уже мне все равно, перешло в активную фазу. А зачем и ходить? Все равно. И мы так вот не почувствовали эту температуру тела, да? Она уже поразила многих, вот эта эпидемия равнодушия. И мы только смотрим, да, нет, что-то стульчик пустой. Да и некогда пойти, позвонить не ответил. Ну и ладно, дел-то вот сколько, по горло. И это на самом деле эпидемия захватывает. Потом Писание говорит, проверяйте себя самих, а вы в Господе, находитесь ли вы в этом единстве? Уснули, пробудиться пора. И тут-то нужен этот крик, вот жених идет. И вот Иону Господь посылает в Ниневию. Господь посылает его в Ниневию, а он себе думает, Ниневия, я себе представляю, это хуже Москвы город, такой Содом. Да, не поеду я в Ниневию, сел на кораблик и в Фарсис. Вы знаете эту историю, кто Библию читает? Кто не читает, прочитайте, да? И он там, значит, на корабле раз только в трюм и спать. Море, шторм, корабль бросает. Эти ребята начинают жребий кидать. Откуда такое, что у нас сейчас гибель пристала? А у вас же там спит. Пошли, точно спит. Ты что спишь? Ты кто такой? Да я Божий человек. Он мне сказал в Ниневии идти, а я что-то забоялся. Выбросьте меня с корабля, чтобы не штормило. Выбросили с корабля, чтобы не штормило. Вот это та точно аналогия, да? Он во сне потерял вот этот нюх духовный. И он пренебрег Божьим повелением. Бросьте меня. Но, сестры, братья, это же не для того, чтобы мы посмеялись, это для того, чтобы мы почувствовали, как происходит внутри нас потеря того, от чего вчера мы были в восторге и говорили, Господи, я с Тобой и на смерть готов. Как происходит такое превращение, что сейчас, да выбросьте меня, и море утихнет для вас. Но благовествовать не пойду. Что ты здесь, Иона, что ты здесь под деревом? А что, я значит, тут дерево выросло, в тени прикрылся, и мне было хорошо, ты взял его, засушил. Так что же это такое происходит? Когда я в этом дереве, тогда это дерево. А когда я – это я, тогда вот, о, тут надо нам на самом деле такую духовную работу проводить и просыпаться, чтобы понимать, кто есть Бог, кто есть Христос Господь для меня, чтобы понять свое место в Господе, в Его в теле, в Его дереве, в Его винограде. Это на самом деле и другой пример, который каждому из нас можно так вот внутренне померить. А был ли у меня призыв Божий, когда Он меня звал? Чувствовал же я это слово? Это оно меня доставало и сна лишало. А я как-то так вот отверг, раз, два, отдал, предался аналитике, занялся потом делами своими. Сейчас вот возвращаюсь. Было же ведь это чувство горения. А что сейчас такое? И читать Слово Божие не хочется. И в собрание идти не хочется. Песни какие-то не такие. Раньше эти песни, они меня поднимали до небес. А сейчас не такие песни. Проповеди какие-то серые. Все ни о чем, все одно и то же. А раньше это Слово, оно меня просто зажигало. Почему? Да потому что я отказался от того, что Бог меня взял. И говорит, пойдешь за меня, пойдешь со мной. Я буду с тобою. Я буду тебя держать в своей руке. А я говорю, да как? Я говорю, да не могу, я боюсь, а там в Ниневе. Прилег в трюмчик корабля, да, думал, мне тут будет хорошо. Нехорошо, все разрушено. Мало этого еще, туда его, в пасть кита. И это мы с вами наблюдаем. И это мы с вами сами выбор делаем, сестры и братья. Поэтому, когда он говорит, пора пробудиться от сна, это значит, действительно, время серьезное. Нам нужно, очень нужно проверить свое настоящее духовное состояние. Когда Иисус Христос был с ними, и это состояние было особого такого доверия. Господи, с Тобой мы на смерти. Все говорили то же самое. А потом он отошел на вержение камня, молится там и попросил их прежде, побудьте здесь и пободрствуйте со мною. А потом возвращается, они спят. Душа моя скорбит смертельно. Меня сейчас ожидает такая самая серьезная. Помолитесь за меня. Возвращается, они спят. Это еще раз к тому, что на самом-то деле, сестры и братья, с одной стороны, молитва, которую мы иногда проводим формально, она архиважна для нас, а с другой стороны, мы считаем, ну, помолились раз немножечко, и снова в сон, и снова в сон. И это действительно наше духовное, вот такое духовное состояние, сна, но теряет в нас самих всякую силу духовную. И я бы хотел, чтобы мы почувствовали для себя самих от Господа. Вот этот «прибудьте во мне». Если мы говорим о встрече с Господом в мимолетном явлении, то это, наверное, не произведет никаких перемен. Если мы говорим о встрече с Господом, чтобы пребывать в нем, то пробудиться от сна – это процесс, это наша действительно серьезная духовная борьба, которая должна занимать у нас вот это время. Я убежден, что мы призваны к труду, к самопожертвованию, и вот это напоминание от Господа своевременно. Дальше он говорит, здесь апостол Павел говорит, «как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни распутству». Называет он это так: «отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Еще одна иллюзия существует. Существует иллюзия, что мы, как христиане, как бы умерли для греха и получили новую природу, и сегодня в нашей жизни все перечисленные здесь вот эти неблагоприятные или неблаговидные картинки не свойственны для нас. Мы живем в совсем другом мире. У нас такая благочестивая жизнь. Нам свойственно так приукрашивать себя самих и отсюда жить в неком, знаете, искусственном, нарисованном, воображаемом, быть может, мирке. И отсюда-то бессилие наше, и отсюда и потеря чувства, что мы на фронте, война продолжается, вовсе нет никакого перемирия. Все желающие жить благочестиво будут гонимы и в первом веке, и во втором, и в тринадцатом. И в 21 веке. И вы это ощущаете. Сегодня Михаил Иванович вспоминал, что на самом деле нас обзывают то сектой зловредной, то какой-нибудь агентурой западных спецслужб, да? То еще чем-нибудь не отсюда занесенных. Вы враги, одним словом, если только желаете жить благочестиво. Даже то, что на вашей церкви вывеска нетрадиционная наша русская, да, с крестами и золотыми куполами, а просто церковь «Благая весть», вы уже вызываете раздражение, вы вызываете уже чувство ненависти. А если вы еще будете совершать свое служение чисто, свято, вы будете встречать его на каждом шагу. И апостол Павел говорит, нам пора пробудиться от сна, потому что ночь прошла, и нам пора отвергнуть дела тьмы. И мы думаем, ну какие дела тьмы мы можем делать? Мы никаких дел тьмы не делаем, мы никого не убиваем, мы уже не пьянствуем, мы уже не богохульствуем, и, может быть, даже в браке находимся в таком благочестивом виде. Правда, есть такая, на самом деле, это достоинство Церкви Божией. Но вместе с тем, когда вот он говорит, отвергнем и будем вести себя благочинно, не предаваясь пированием. Ну, я чувствую всегда внутренний, знаете, такой стыд, что мы, как баптисты, евангельские христиане, предаемся пированиям. Предаемся пированиям. Мы сделали для себя эти пирования, конечно, еще не то, что было в Риме. Не стало это, наверное, так, как бывает там в более высоких кругах, но по мере наших возможностей. Но, по правде говоря, вот так, чтобы было в нашей церкви движение, что у меня сегодня есть достаточно хлеба, а вот там ходят бомжи, которым я отдам хотя бы этот кусочек хлеба. Может быть, у кого-то есть такой подход к людям. Я видел бабушек, которые выносят молочко, хлебочки, и там они этих бездомных котят обихаживают, или собачек им дадут всегда еды. Бывают и такие проявления милосердия. Но пирование даже в простом. У нас бракосочетания хоть не так часто, но бывают. Я вот, знаете, от чего бывает больше всего страдаю? Я радуюсь за молодых, я радуюсь за праздник в церкви, но страдаю от того, что это становится все больше и больше растущим таким демонстративным изобилием столов. Готовят продуктов не счесть без меры, то ли чтобы показать всем другим, что ли, чтобы потому что про нас не сказали, их невозможно съесть, да и само это празднество не для того, чтобы есть. Но даже простая вещь, пирование такое превращается. Наблюдаю еще такую вещь, которая случается в христианской молодежи. Не пирование вроде, и к распутству нельзя это отнести. Может быть, это и не пьянство даже, но вместе с тем, вот жизнь такая легкая, в котором наслаждение, в которой больше присутствует желание получить удовольствие, в котором исчезает готовность пожертвовать. И в наших церквах сегодня встречаются старики, я так бывает очень строг по отношению к власти, и говорю, какая же это страна у нас, когда, как сгорело в коме этот дом престарелых, да? Да, 23 человека, которые были абсолютно там на птичьих правах, никем никогда не... Это была какая-то ужасная такая мафиозная конторка, которую, наверное, стариков лишили квартир, пенсий, свезли туда умереть и подожгли, чтобы скорее умерли. Ну, просто ужас какой-то. И это же одна только маленькая иллюстрация. А в сущности, общее настроение такое. И мы в христианстве даже сегодня, я наблюдаю, есть старики такие одинокие, старушки и старицы, которые остались без попечения. И пастырь только думает, как, где диакона взять, чтобы послать туда, хотя бы вечерю совершить.
там принести однажды в месяц. И то не всегда получается. Есть такие старухи заброшенные, которые вечери годами не получали. А вот для церкви, я считаю, позор и приговор. И сонная, и потерявшая уже связь с этим, если молодежь не пошла к старикам, не принесла им не только хлеба, молочка, но она не принесла им слово от Господа, песню христианскую, вымыть окна, полы подтереть, может быть, нужно перевернуть просто на постели. Если этого нет, то это мертвое христианство. Не только сонное, оно мертвое, потому что как это в одном теле абсолютное безразличие к тому страждущему? Пирование и распутство – это вовсе даже не сидение за столами, где вино льется рекой и яство подносит и уносит. Это жизнь, которая превращена в удовольствие. Это жизнь, в которой исчез подвиг, исчезла жертва, исчезло служение. Если в этой жизни не осталось служения, там не осталось Христа. Потому что Христос говорит: «Я пришел послужить людям». И когда он говорит здесь: отвергнем вот это все, облечемся в оружие света, облечемся во Христа, это на самом деле это труд величайший. Я смотрю на хористов, какой прекрасный у вас хор. Конечно, мал для них этот храм, им нужен какой-нибудь театр, может быть, как Христа Спасителя зал, или Ла Скала там, может быть, да? Хотя бы, да? Ну, правда, да, ведь вот, смотри, стараются, учат, и так стройно поют, потрясающе, а какие рубахи красиво одеть, да? Я, например, думал спросить сестры: как долго вы одевали эти рубахи? Ну, минуту, да? Че, она готовая, да? Пришел, взял, и она все выглаженная, висит на плечиках, и все, да? Но чтобы она была у них на минуту надета, и надо было же. Сидели и колдовали, да, простите меня за грешное слово. Какой же будет наш вот хор, да? И они смотрели одни, другие, третьи, выбирали, спорили, цвет, материал, фасон. Правда? Сколько времени на это прошло? Это они искали. Почему? Нужно выглядеть достойно. В храме Божьем служим Богу. Одежда, которую мы носим, это к каждому относится. Скромненькая кофточка или юбочка, это все равно так же к каждому из нас относится, да? Нагладили вчера, повесили, приготовили, сегодня встали, раз, оделись и пошли. И мы как? Облеклись достойные. Облекитесь Господа. Облекитесь Господа. Нас призывает Господь Иисус Христос. И это значит, что на самом деле для нас настолько важно, чтобы мы были готовы. Чтобы у нас было омытое, снятое это рубище, да? Чтобы убранное всяческое, что противно Господу. И поэтому он говорит: отвергните дела тьмы. Эти пирования, как оргии переводится еще это слово, в которых вот даже христиане иногда, я признаюсь, может быть, это звучит как ворчание стариковское, но признаюсь, что без этого честного, серьезного отношения к себе, братья и сестры, мы тоже потеряем вот эту вот ясность Божьего водительства. Отвергните пьянство. Здесь прямо, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству. Но есть какая-то такая ползучая, понимаете, легкомысленная абсолютно позиция внутри евангельского движения. Ну, пиво же не водка, не алкоголь. Ну, там винишко, его же пил Христос. Винишко же Павел писал Тимофею: пей немножко ради недуга твоего желудка. И вот уже пошли поиски, как бы это значит, или не выделяться из мира, или, ну, 100 грамм не проблема, да. Но еще давно заметили, по-моему, даже коммунисты заметили, что когда ты выпил 100 грамм, ты почувствовал себя другим человеком. И этот другой человек тоже захотел выпить 100 грамм. И пошла Ивановская плясать, и Русь пьяная, она так и находится пьян. И мы, христиане, которые вышли из этого омерзительного греха, вдруг тоже начинаем туда. Ну, а почему немножко? А почему за компанию? А почему родные там, на кладбище там? Ну, чтобы на нас не подумали. И вот уже для нас не важно, что Господь думает, да? Для нас не важно, как я представляю Царство Божие, что не подумали для нас. Это же все война духовная, это же тот самый грех, это линия фронта. И мы тут легко сдаем эту позицию. Ради чего? Что это, без банки пива жизни нет? Без банки пива здоровья нет? Без банки пива твое христианство порочно? Да нет, как раз. Это христианство для тебя малоценно. Ты хочешь его так размазать, что в сущности и Христу места не остается. А сама по себе банка пива действительно ничего не стоит. Пустяк абсолютно. И говорить даже в этом собрании было бы стыдно об этом. Но приходится говорить, Павел говорит: не предавайтесь этому. Это должно удалено вообще из вашего даже лексикона. И он говорит: сладострастию, разврату не предавайтесь. Это может быть из того, о чем я уже немножко заметил. Сладострастие или сластолюбивая заживо умерла, говорит апостол Павел. А вот у нас как раз сейчас век такого сладострастия. Этот гедонизм, когда становится религией, когда наслаждение, удовольствие, они завоевывают такую власть, что в сущности сегодня состоявшийся человек – это человек, который себе ни в чем не отказывает. И христианство туда же идет. И вот на этом фоне как раз харизматическое движение, которое стало проповедовать Евангелие преуспевания, да? То есть если Бог – твой Бог, который царь всего, тогда он тебе дает такую благодать, ты не болеешь. У тебя нет недостатка в деньгах, перед тобой открыты все двери. Это стало религией 21 века. А христианство было мученичеством, о чем мы слышали. И всегда было мученичеством, потому что прежде всего за Христом идя, мы отвергаемся от этого мира. Мы новой становимся природой, чужды этому миру. И поэтому-то, видимо, эти знаки, они сами по себе-то малозначимы, но они лишь только свидетельствуют, так же, как вот рубаха наших харистов. Они служат Богу. Это одежда, которой они посвятили себя Богу. Я вспоминаю в связи с этим рассказ, когда один прекрасный миссионер, он был в Индии, из Англии туда переехал, и в Индии, кажется, так и уже завоевал кое-какое доверие и уважение, его пригласил генерал-губернатор, ну, она была колония английской, поэтому, очевидно, там были такие связи и через родину, пригласил его так на свой прием, как бывает это у чиновников, и он пришел так почти как я, ну, получше был одет, и вот он весь такой, знаете, сидит за столом, пьют, едят, общаются, естественно, вот, и расслабились все там, сюртучки свои расстегнули, развалились, а он один сидит, вот так благопристойный, чинный представитель Божьей Церкви. И ему соседи говорят: слушай, ну, ты уже расслабься, сними галстук, расстегни рубашку, жарко же, посмотри, какая духота. А он говорит: ради стола Его Величества я готов и потерпеть. Ради стола Его Величества. Вы знаете, этот пример такой, может, примитивный, но если мы действительно у стола благодати Божией, если мы представляем Христа, как мы относимся даже к таким вторичным вещам, как наша внешность, как наш дом, который он представляет собой, обитель Бога, к тому же самому отношению, к тем удовольствиям, ко всем, потому что это очень важно, это все элементы, которые нас представляют, или же плодоносными, или теми, которыми уже пора отрезать. Апостол Павел здесь перечисляет дальше: удалите распутство. Ну, кто из нас распутник? А между тем, братья и сестры, если вот этот вот диагноз опять взять, вернуться к этому, я испытываю одиночество. Распутство даже не в том, что такая жизнь, в которой вот этот грех как бы царствует, но распутство – это распущенность, беспорядочность. Беспорядочность. Это непорядочное отношение к себе как к христианину. Например, распущенность может даже в этом случае выглядеть как приходить на собрание или не приходить, опаздывать или уходить, просто вести себя на собрании как на обыкновенной посиделке. И это тоже распущенность. Распущенность, как мы ведем себя в окружении своих людей, да, вышли из собрания, все, что было здесь благочестиво, теперь не имеет никакой ценности. В трамвае мы, как все, в метро мы, как все, нас не узнаешь уже там, где мы работаем. И многие действительно никогда не узнаны остались христианами. Почему? Потому что это христианство распущено. Другое дело, есть распутство, как вообще распущенность нравов, но мне даже думается, что для христиан и здесь есть поле для работы. А ссоры, посмотрите. Он говорит, чтобы ссоры у вас не было никаких, зависти, чтобы у вас не было никаких. Это ли не поле битвы нашей? Это ли не та самая брань духовная, когда мы позволяем себе, христиане, ссориться, делить что-то, друг другом враждовать, друг на друга говорить недобрые слова, переносить их, слушать их со вниманием, верить им, другим передавать. И если бы мы могли увидеть вот это наше сообщество святое, как бы глазами Божьими, через вот снятую эту пелену красоты, которую мы наводим, как она есть в реальности, и все наши разговоры, да мы бы сами, наверное, от страха попрятали бы свои головы, потому что, как это ни говори, как это ни прискорбно, но именно вот эти вот разговоры тянутся, да, и вот такие разговоры нас повергают потом в уныние, лишают радости, разрушают отношения, и они часто бывают в нашей христианской жизни. Апостол говорит, чтобы прибыть в Господе, пребывание во Христе требует нас полного освобождения от этого влияния. Ну и последнее, может быть, оно должно было бы первым, по крайней мере, оно важное самое. И я поэтому говорю о том, в чем самое важное, что является важным самым для пребывания во Христе. Апостол Павел говорит в этом же послании, в 13 главе: «Не оставайтесь должными никому ничем, отдавайте всякому всякое должное». И дальше он говорит: «Заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Люби ближнего твоего, как самого себя. А если мы вернемся в 15 главу Евангелия от Иоанна и продолжим чтение чуть ниже, дальше, как он здесь пишет, он пишет с 9 стиха, смотрите, как: «Я возлюбил, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей. Как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви. А это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Это заповедь, это есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот нет больше той любви дальше, как если кто положит душу свою за друзей своих. И вот это вот приглашение мне хотелось бы самым важным из сегодняшней беседы оставить для всех нас, сестры и братья, еще раз вернуться в этот ветхозаветный текст закона Синайского, когда на скрижалях Моисей принес своему народу эти заповеди. Еще раз хочу повторить их, как он здесь, сам Христос Иисус перечисляет, и апостол Павел затем. Он говорит здесь: «Возлюбить Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя». Мы ее знаем. Насколько мы в этом пребываем? Мне кажется, это такая духовная работа, в которой нам требуется серьезного постоянства, духовного усилия, просто каких-то, знаете, зримых перемен для себя. Как-то я в некоторых семьях встречал такую линейку на стенке, и там штришки, а потом объяснение, что это вот мой сын, он подрастал, и я это наблюдал, и годы написано. Вот это был год такой, вот его был рост, это такой был его рост. Для нашего духовного роста тоже могут быть такие же системы, точки отсчета. Очень может быть, что если даже вы просто сейчас проверите свою христианскую жизнь лет примерно 5 последних, это вполне по силам нашей памяти, вспомните те добрые дела, которые творили, людей, с которыми вы вместе прошли, вы обнаружите, что есть вещи, которые вы не хотите вспоминать. И пример вот этого парня-поэта, который последние 7 лет не мог ничего написать, потому что он однажды высказал вот эту неверную позицию по отношению своего соработника, и он заради заобщего мнения то же самое подписался под этим пасквилем, да, и потом все, что он мог написать, это только исповедь его больной совести. И когда вот мы начинаем эту духовную работу, когда мы облекаемся в эту любовь, когда мы испытываем себя в глазах Божьих, то он обязательно напомнит нам, любим ли мы этих ближних, сделали ли мы все возможное, где они сегодня, не прелюбодействуй. Это слово о любви, которое заставляет нас посмотреть на чистоту своего брака. Брак у вас да будет честен, ложе непорочно. Братья и сестры, хотя многие из вас пожилые люди, но согласимся мы с тем, что действительно даже в возрасте, когда седина, когда уже у нас, кажется, никаких таких сильных реакций нету плоти, но вместе с тем она остается плотью. Остается плотью. И, собственно, супружество, которое требует напряжения, не является для нас супружеством святым. И мы его, бывает, пренебрегаем, иногда разрушаем. И не обязательно прелюбодейство в грехе прелюбодеяния, но как разрушение брака, как размен этой любви, это сплошь и рядом. И разрушенные браки в отношениях, в которых присутствует всего лишь навсего одна квартирка, один стол, быть может, но отсутствие единства в духе, в молитве, в Слове Божьем, в уповании. Вот то, что называется эмоциональный развод, когда люди ходят вместе, но они не знают, почему они вместе. Просто так сложилось, уже годы прошли. Это на самом деле серьезная духовная работа. Облекитесь в любовь, облекитесь в любовь, облекитесь в Иисуса Христа, прибудьте во мне. Это потрясающая духовная работа, которая, если она совершается, если это любовь, представьте себе, вот это платье красивых наших харистов, это платье каждого из вас любовь. Не то, что я буду красиво выглядеть, это может быть чепуха. Самое главное, что я гляжу на вас, и каждый из вас – это любовь. В каждом из вас – это совершенство Божьего Сына. В каждом из вас – это чистота помыслов. В каждом из вас – это готовность на жертву. В каждом из вас – это готовность на подвиг. В каждом из вас – это Божья печать, присутствие этой благодати. Вот к чему призывает нас Господь. И когда в праздник Сретения мы встречаемся с Господом, не просто чтобы исторические какие-то события вспомнить, а для того, чтобы пережить. Я и Отец одно, и вы, если прибудете во мне, да? Если вы прибудете во мне, то вы тогда принесете много плода. Тогда будет прославлен наш Отец Небесный. Тогда будет действительно виноградник, в котором вот это благоухание восполняется принесением плодов. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, сестра и брат, не оставили в сердце своем какого-то, может быть, горького осадка от того, что, может быть, и в слове в этом действительно прикосновение это скальпеля не всегда доставляет удовольствие. Вскрытие вот того нарыва, вскрытие того, что ты прячешь, вскрытие того, что ты сам в себе стыдишься, это серьезная духовная работа, это операция, но ее нужно проделать. И апостол Павел говорит, нам пора пробудиться от сна, нам не нужно играть в христианство. Нам не нужно думать, что все так само собой рассосется. Нам нужно оставить дела плоти, дела тьмы. Нам нужно убегать от них. Нам нужно порабощать свою плоть. Нам нужно облекаться в любовь. Это процесс, к которому мы призываемся, чтобы Бог был прославлен и жизнь наша христианская была счастливая. Пусть Он прославится в нас и среди нас. Бог наш. Аминь.